О том, как соотносятся в человеческом бодрствовании оба языковых мира, нет сегодня почти никакого представления. К языку выражения, выступающему повсюду в наиболее раннее время с полной религиозной серьезностью табу, относится не только весомый и строгий орнамент, первоначально совпадающий с понятием искусства как такового, и делающий все костные вещи носителями выражения, но и торжественный церемониал, оплетающий своими формами всю общественную жизнь и даже жизнь семьи, и язык наряда, а именно обладающих целостным значением одеяния, татуировки и украшения. Иисус говорит 70 ученикам: «Никого по пути не приветствуйте». Церемониал приветствия под открытым небом был столь громоздок, что тому, кто спешит, следовало от него отказаться. Исследователи прошлого века тщетно возводили происхождение одежды к чувству стыда или целесообразным мотивам. Она делается понятной лишь как средство языка выражения, и она им в наибольшей степени является во всех высших цивилизациях даже еще и сегодня. Достаточно припомнить то, как мода господствует во всем складе общественной жизни. Предписание одежды для всех значительных актов и торжеств, ранжирование вечернего костюма, подвенечного платья, траура, военного мундира, священнического облачения, припомнить об орденах и знаках отличия, митре и танзуре, парике с длинными локонами и трости, пудре, перстнях, фризурах, обо всем, что при этом со значением прикрывается и обнажается, о наряде мандаринов и сенаторов, одолисок и монахинь, о деяниях придворных Нерона, Саладина и Монтесумы, уже не говоря о деталях народного костюма и о языке цветов, красок и драгоценных камней. Называть здесь язык религии нет нужды, ибо все это религия и есть. Языки сообщения, из которых никакое мыслимое чувственное ощущение не изымается окончательно, постепенно развили для людей высших культур три преобладающих знака — образ, звук и жест, слившиеся в письменном языке западной цивилизации в единство буквы, слова и пунктуации. В ходе этого долгого развития происходит, наконец, отделение языка от речи. В истории нет более значительного события. Несомненно, поначалу все мотивы и знаки рождаются мгновением и предназначены лишь для единичного акта деятельности бодрствования. Их действительное, ощущаемое и потому желаемое значение одно и то же. Знак есть движение, а не подвижное. Однако все становится иным, стоит только стабильному запасу знаков противостать живому обозначению. Не только деятельность отделяется от своих средств, но и средства от своего значения. Единство обоих не только перестает быть чем-то само собой разумеющимся, но делается невозможным. Ощущение значения живо, и как все связанное с временем и судьбой, разово и невозобновимо. Никакой знак, как бы знаком и привычен он ни был, никогда не повторяется в совершенно том же значении. Поэтому первоначально никакой знак никогда не повторялся в той же самой форме. Мир закосневших знаков есть нечто, безусловно, ставшее и чисто протяженное, нисколько не организм, но система, обладающая собственной каузальной логикой, несущая непреодолимую противоположность пространства и времени, духа и крови, также и в сопряжении бодрствований двух существ. Если мы желаем принять участие в соответствующей общности бодрствования, следует изучать этот стабильный запас знаков и мотивов с его мнимо стабильными значениями и в нем упражняться. С отделившимся от речи языком неизбежно связано понятие «школы». Она полностью сформирована у высших животных и во всякой замкнутой в себе религии, во всяком искусстве, во всяком обществе является предварительным условием того, что ты действительно являешься верующим художником или воспитанным человеком. Начиная с этого момента, у всякой общины имеется резко обозначенная граница. Чтобы быть членом общины, нужно знать ее язык, то есть ее догматы, обычаи, правила. Ощущение и добрая воля также мало способны ввести в контрапункт, как привести в католицизме к достижению блаженства. Культура подразумевает невероятное углубление формального языка и его строгость во всех сферах. Тем самым для каждого, кто к ней принадлежит, она как его личная, религиозная, нравственная, общественная, художественная культура, состоит в заполняющем всю его жизнь воспитании и обучении для этой жизни. Поэтому принадлежащее к чудесам человечества мастерство владения формой бывает достигнуто во всех великих искусствах, в великих церквах, мистериях и орденах, в высших обществах благородных сословий. Но в конечном итоге это мастерство, достигнув высшей ступени своих притязаний, терпит крушение. Во всех культурах такое крушение, независимо от того, будет ли об этом сказано или же нет, называется одинаково — возврат к природе. Мастерство это простирается также и на словесный язык. Рядом с аристократическим обществом в эпоху греческих тиранов и трубадуров, рядом с фугами Баха и вазописью Эксеке пребывает искусство аттического красноречия и французской светской беседы, которые, как и любое другое искусство, предполагают строгую и медленно разрабатываемую условность, а для отдельного человека – длительное и напряженное упражнение. В метафизическом смысле значение этого выделения закосневшего языка невозможно переоценить. Повседневная привычка общения в стабильных формах и господство их над всем бодрствованием, то есть господство форм, которые воспринимаются теперь уже не как становящиеся, но как просто имеющиеся в наличии и требующие понимания в подлиннейшем смысле, ведут ко все более резкому обособлению понимания от ощущения внутри бодрствования. Изначальная речь воспринималась с пониманием, но пользование языком требует восприятия известного языкового средства, а затем уже понимания намерения, вложенного в него на этот раз. Соответственно, суть всякого школьного воспитания заключается в приобретении знаний. Всякая церковь заявляет четко и ясно, что ее средства спасения достижимы не чувством, но знанием. Всякий подлинный артистизм покоится на уверенном знании форм, которые каждый человек должен не изобретать, но изучать. Рассудок мыслится как знание, сделавшееся неким существом. Он есть то, что всецело чуждо крови, расе, времени, противоположность закосневшего языка и текучей крови, становящейся историей, порождает негативные идеалы абсолютного, вечного, общезначимого, идеалы церквей и школ. В конечном итоге из этого, однако, следует несовершенство всех языков, и в этом причина вечного противоречия между использованием языков и тем, чего желала и должна была желать речь. Ложь, можно сказать, явилась на свет с отделением языка от речи. Знаки стабильны, а значения нет. Вначале это ощущают, потом об этом знают и, наконец, этим пользуются. Так было изначально. Человек хочет что-то сказать, а слова его подводят. Человек выражается неверно и в действительности говорит нечто отличное от того, что имел в виду. Человек говорит правильно, однако его неверно понимают. Наконец, возникает широко распространенное уже среди животных, например, у кошек, искусство пользоваться словами, чтобы скрывать мысли. Говорят не все. Говорят нечто совсем иное. Говорят официально, чтобы сказать немногое. И говорят с воодушевлением, чтобы совсем ничего не сказать. Или же подражают чужому языку. Обыкновенный жулан, Ланиус коллурио, подражает строфам мелких певчих птиц, чтобы их подманить. Это общераспространенная охотничья уловка, однако она предполагает установившиеся мотивы и знаки точно так же, как подражание старинному художественному стилю или подделка подписи. И все эти черты, которые мы встречаем в позе и мимике в не меньшей степени, чем в почерке и произношении, повторяются снова в языке всякой религии, всякого искусства, всякого общества. Вспомним только о понятиях лицемера, святоши, вольнодумца, об английском «кент» — ханжество лицемерия, о переносном значении слов «дипломат», «иезуит» и «артист», о масках и хитростях культурного общения и о сегодняшней живописи, в которой больше нет ничего подлинного, так что каждая выставка — это представляемая зрению демонстрация фальшивого выражения во всех мыслимых формах. Нельзя быть дипломатом, пользуясь языком, на котором говоришь с запинками, однако владение языком чревато тем, что отношение между средством и его значением может сделаться новым средством. Возникает духовное искусство игры с выражением. Сюда относятся александрийцы и романтики, в лирике — Феокрит и Брентано, в музыке — Регер, в религии — Кьеркегор. В конце концов, язык и истина взаимно друг друга исключают. Во всякой форме, даже самой прочувствованной, есть нечто неистинное. Гёте. В систематической философии намерения мыслителя не совпадают ни с написанными словами, ни с пониманием читателя, ни, поскольку это есть мышление в словесных значениях, с самим собой в ходе изложения. Однако именно по этой причине в эпоху закосневших языков о себе в полный голос заявляет тип знатока людей, то есть раса в чистом виде, точно знающий цену говорящему существу. Пристально заглянуть каждому в глаза, рассмотреть говорящего, пользуется ли он просторечием или прибегает к философским рассуждениям, увидеть за молитвой сердце, а за хорошим тоном — персональный общественный статус, причем разобраться в этом тут же непосредственно, с непринужденностью всего космического, вот чего недостает подлинному человеку табу, который верит, по меньшей мере, в один язык. Священник, являющийся в то же время и дипломатом, настоящим священником быть не может. Этик кантовского пошиба никогда не будет знатоком людей. Тот, кто лжет на языке слов, обнаруживает себя в языке своих жестов, за которыми не следит. Кто лицемерит в жестах, выдает себя тоном. Именно потому, что закосневший язык разделяет средства и намерения, пользующийся им никогда не достигнет своей цели, имея дело со знатоком. Знаток читает между строк и понимает человека, едва взглянув на его походку или почерк. Чем глубже и задушевнее общность, тем скорее отказывается она от знака, от связи через бодрствование. Настоящее боевое товарищество поймет без лишних слов. Подлинная вера промолчит. Наиболее чистый символ взаимопонимания, вновь преодолевшего язык, пожилая крестьянская чета, сидящая вечером перед домом и безмолвно беседующая. Каждый из двоих знает, что думает и чувствует другой. Слова только нарушили бы созвучие. Есть в этом взаимном понимании что-то простирающееся в праисторию всякого свободно движущегося тела много раньше возникновения общественной жизни высшего животного мира. Здесь на мгновение оказывается почти достигнутым избавление от бодрствования. Из всех закосневших знаков нет ни одного более чреватого следствиями, чем тот, который мы в нынешнем его состоянии называем словом. Несомненно, слово относится к чисто человеческой истории языка. Однако представление о происхождении словесного языка, как оно систематически мыслится и рассматривается со всеми следующими отсюда выводами, столь же лишено смысла, как и представление об исходном пункте, с которого начался язык вообще. У этого последнего нет никакого мыслимого начала, потому что он дан сразу же вместе с сущностью микрокосма и в нем содержится. У словесного же языка начала нет, потому что им предполагается наличие уже весьма совершенных языков сообщения, в спокойно развивающейся картине которых он занимает место лишь отдельного момента, достигающего преобладания лишь очень и очень медленно. Ошибка столь противоположных друг другу теорий, как теории Вундта и Есперсена, который выводит язык из поэзии и танца, и особенно из любовного ухаживания, заключается в том, что они исследуют речь, осуществляемую посредством слов, как нечто всецело новое и существующее само по себе, что с неизбежностью приводит к абсолютно неверной психологии. Между тем, словесная речь — это нечто чрезвычайно позднее и отпочковавшееся, последний цвет на древе звуковых языков, а вовсе не молодой побег. В действительности чистого словесного языка вообще не бывает. Никто не разговаривает без того, чтобы при этом не применить, помимо закосневшего словесного запаса, еще и другие виды языка посредством ударения, такта и мимики, которые куда изначальнее применяемого словесного языка и полностью срослись с ним. Прежде всего необходимо иметь в виду, что да нельзя запутанное царство сегодняшних словесных языков не представляет по своему строению цельного внутреннего единства, имеющего одну историю. Всякий известный нам словесный язык чрезвычайно многосторонен, и у каждой из его сторон имеется собственная судьба в рамках истории целого. Нет такого чувственного ощущения, которое бы совершенно ничего не значило для истории словоупотребления. Следует также проводить строжайшее различие между звуковым и словесным языками. Первый имеет хождение уже у простейших видов животных. Последний же, хоть отличается от него всего лишь в нескольких моментах, но именно эти моменты оказываются для нас особенно значимыми. Кроме того, во всяком звуковом языке животных следует отчетливо разделять мотивы выражение, крик во время течки, и знаки сообщения, предупредительный крик. Это, несомненно, относится и к наиболее ранним словам. Однако возник ли словесный язык как язык выражения или как язык сообщения? Были ли тот и другой относительно независимы от каких-либо языков для глаза, образ, жест, уже на очень ранних своих стадиях? На такие вопросы не существует ответа, потому что о проформах слова в собственном смысле мы не имеем даже малейшего понятия. Наука проявляет удивительную наивность, когда полагает, что сможет найти ключ к происхождению слова в том, что мы называем примитивными языками, и что является лишь несовершенным отображением чрезвычайно поздней ступени существования языка. Слово в них, существующее уже давным-давно, высокоразвитое и само собой разумеющееся средство. Однако ничто действительно изначальное таким быть не должно. Знак, посредством которого, и это сомнению не подлежит, то, чему предстояло сделаться словесными языками, смогло выделиться из общих звуковых языков животных, я называю именем. И понимаю под ним звуковое образование, служащее отличительным знаком чего-то, сущностным образом воспринимаемого в окружающем мире и сделавшегося посредством именования нуменом. Все рассуждения о том, каковы были свойства этих первых имен, абсолютно излишни. Ни один из ныне нам доступных человеческих языков ничего нам о них не говорит. Однако, в отличие от современной науки, я считаю, что определяющим моментом было здесь не изменение голосовых связок, не возникновение какого-то особого способа звукообразования или что-то еще из физиологических явлений, если они вообще имели тут место, как и не возрастание у имеющихся средств способности выражения, например, переход от слова к фразе, но глубокое преобразование в душе. С именем возник новый взгляд на мир. Подобные фразам комплексы звуков известны уже собакам. Когда австралийская динго, сделав шаг назад от домашнего животного к хищнику, вновь перешла от лая к волчьему вою, это вполне возможно толковать как переход к куда более простым звуковым знакам, однако со словами это не имеет ничего общего. Если вообще речь возникла из страха, из безотчетной робости перед фактами бодрствования, которое гонит все существа друг к другу, чтобы получить впечатление близости другого, то с именем происходит мощный подъем. Имя одновременно затрагивает смысл бодрствования и источник страха. Мир не просто имеется, в нем ощущается тайна. Помимо всех целей выражения и сообщения посредством языка, мы еще стремимся именовать то, что загадочно. Животное не знает загадок. Можно себе представить, какими торжественностью и благоговением было окружено изначальное наречение имен. Имя не следует называть всуе, его надо хранить в тайне, оно обладает опасной властью. С именем был сделан шаг от повседневной физики животного к метафизике человека. Это был величайший поворот в истории человеческой души. Теория познания обыкновенно ставит язык и мышление друг возле друга. И если принимать в расчет лишь те языки, которые все еще доступны нам сегодня, так оно и есть. Однако я полагаю, что возможен куда более глубокий подход. с именем внутри бесформенной общей религиозной робости возникла определенная религия, религия в собственном смысле. Религия в таком смысле означает религиозное мышление. Это есть новое состояние, отделившегося от ощущения творческого понимания. У нас имеется очень показательный оборот речи. Размышлять над чем-то. С началом понимания названных по имени вещей, над всем воспринимаемым возникает высший мир, высший по отчетливой символике и в связи с положением головы, которую человек нередко с болезненной ясностью ощущает как родину своих мыслей. Мир этот сообщает про чувство страха, цель и перспективу избавления. Все философское, гелиартерское, научное мышление позднейших эпох, вплоть до последних его оснований, осталось зависимым от этого религиозного промышления. Первые имена следует мыслить как некие полностью обособленные элементы в арсенале знаков высокоразвитых звуковых языков и языков жеста, о богатстве и возможностях выражения которых у нас более не имеется никакого представления, поскольку словесные языки сделали все прочие средства зависимыми от себя, и их дальнейшее развитие велось словесными языками лишь применительно к себе самим. Все вообще сегодняшние языки жестов предполагают словесный язык и всецело зависимы от его мыслительной систематики. Например, язык жестов, разработанный североамериканскими индейцами, чтобы их племена при большом разнообразии и несходстве отдельных словесных языков могли объясняться друг с другом. Однако к тому времени, как с именем начался переворот и одухотворение техники сообщения, зрение уже безоговорочно возобладало над прочими чувствами. Человек бодрствовал в световом пространстве. Его переживанием глубины было излучение зрения к световым источникам и световым сопротивлениям, и свое «я» он воспринимал как центр в световой среде. Альтернатива «видимое-невидимое» всецело господствует в том понимании, в котором возникли первые имена. Быть может, первыми «нумена» были вещи света мира, которые человек воспринимал, слышал, наблюдал результаты их действий, однако не видел. Нет сомнения, что группа имен, как и все, что когда-либо составляло эпоху в судьбах мира, прошла период быстрого и мощного развития. Весь светомир, где каждая вещь обладает свойствами положения и длительности в пространстве, был уже очень скоро, со всеми своими напряжениями между причиной и действием, вещью и качеством, вещью и я, размечен бесчисленными именами и тем самым закреплен в памяти. Ибо то, что мы сегодня называем памятью, есть способность сохранять для понимания названное посредством имени. Над царством понятых зримых вещей возникает духовный мир названий. У них общие логические свойства, чистая экстенсивность, полярная упорядоченность и подчиненность принципу каузальности. Все связанные со словом образования, возникшие гораздо позже, такие как падеж, местоимение, предлог, имеют по отношению к именуемым единствам каузальный или локальный смысл. Прилагательные, а также глаголы, во многих случаях возникают парами противоположностей. Зачастую это поначалу одно и то же слово, которое, как в изученном Вестерманом языке «эве», произносится высоко, или низко, чтобы обозначить, к примеру, большое или маленькое, далекое или близкое, пассивное или активное. Впоследствии этот остаток языка жестов всецело переходит в словесную форму, как это все еще вполне отчетливо обнаруживается в словах «макрос» и «микрос», «большой» и «малый» в греческом и в звуке «у» в египетских понятиях, связанных со страданием. Эта форма мышления противоположностями, начиная с пар противопоставленных слов, становится основой всей неорганической логики и превращает любой научный поиск истин в движение в понятийных противоположностях, в котором неизменно преобладает оценка старого воззрения как заблуждения, а нового как истины. Второй великий перелом наступает с возникновением грамматики. После того, как к имени добавляется предложение, а к словесному знаку словосочетание, размышление, мышление в словесных связях, имеющее место по восприятии того, для чего имеются словесные обозначения, становится определяющей особенностью человеческого бодрствования. Праздный вопрос, содержались ли настоящие предложения в языках сообщения еще до появления подлинных имен. Правда, предложение в сегодняшнем значении развилось из собственных предпосылок, пройдя собственные этапы внутри этих языков. Однако оно, тем не менее, уже предполагает существование имени. Только духовный перелом, наступивший с появлением имен, делает возможными предложения как мыслительные связи. Причем нам следует допустить, что в чрезвычайно развитых, бессловесных языках, при постоянном ими пользовании, один момент вслед за другим оказывается преобразованным в словесную форму и тем самым включается во все более и более замкнутую конструкцию, праформу всех современных языков. Таким образом, внутреннее строение всех словесных языков покоится на куда более древних структурах, и его дальнейшее формирование не зависит от словарного запаса и его судеб. Верно, скорее, обратное. Дело в том, что вместе с возникновением строения предложения первоначальная группа единичных имен превращается в систему слов, характер которых определяется уже не их собственным, но грамматическим их значением. Имя возникает как нечто новое, исключительно само по себе. Части речи же возникают как элементы предложения. И теперь сюда в необозримом количестве устремляются единицы содержания бодрствования, которые желают быть обозначенными, быть представленными в этом мире слов, пока, наконец, все в размышлении тем или иным образом не становится словом. Начиная с этого момента, главным и решающим становится предложение. Мы говорим предложениями, а не словами. Попытки определить то и другое предпринимаются без конца и всегда без успеха. По Финку словообразование — это аналитическая деятельность духа, а построение предложений — синтетическое, причем первое предшествует второй. Обнаруживается, что воспринимаемая действительность может пониматься очень несхоже, и потому слова можно группировать, исходя из чрезвычайно разнообразных точек зрения. Однако, согласно общепринятому определению, предложение есть языковое выражение одной мысли, По Паулю оно есть символ, связывающий в душе говорящего несколько представлений. Все эти определения друг другу противоречат. Мне кажется, постигнуть суть предложения в связи с его содержанием абсолютно невозможно. Просто мы называем относительно наибольшие механические единства в использовании языка предложениями, а относительно наименьшие — словами. Далее этого значимость грамматических законов не простирается. Однако продолжающее свое поступательное движение речь уже более не является механизмом и прислушивается не к законам, но к такту. Так что расовая черта содержится уже в том, как укладывается в предложение то, что необходимо сообщить. У Тацита и Наполеона предложения не такие, как у Цицерона и Ницше. Англичанин синтаксически подразделяет материал иначе, чем немец. Не представления и мысли, но мышление, образ жизни, кровь определяют в языковых общностях первобытный, античный, китайский, западноевропейский тип разграничения предложений как единств, а тем самым и механическую связь слова с предложением. Границу между грамматикой и синтаксисом следует намечать там, где завершается механический момент, язык, и начинается органический, речь. Употребление языка, обычай, физиономия того, как человек себя выражает. Другая граница пролегает там, где механическая структура слова переходит в органические факторы звукообразования и произношения. По выговору английского «т» этой расовой черточки ландшафта зачастую еще можно опознать даже детей иммигрантов. Лишь то, что находится в промежутке между произношением и выражением, язык как таковой обладает системой, является техническим средством, и потому изобретается, улучшается, изменяется, снашивается. Сами же выговор и выражение накрепко связаны с расой. По выговору мы узнаем своего знакомого, даже его не видя, как и представителя чужой расы, хотя бы он говорил на абсолютно правильном немецком. У значительных передвижек согласных, как в староверхненемецком, в каролингскую и средневерхненемецком, в позднеготическую эпоху, имеется ландшафтная граница, и они затрагивают лишь речь, но не внутреннюю форму предложения и слова. Слова — это, как сказано, относительно наименьшие механические единства в предложении. Быть может, ничто не характеризует мышление человеческого вида с такой яркостью, как тот способ, каким получаются эти единства. Для негра банту одна вещь, которую он видит, сперва принадлежит очень большому числу категорий постижения. В силу этого слова состоит из ядра, корень, с некоторым числом односложных префиксов. Если он говорит о женщине в поле, соответствующее слово приблизительно таково. Живое одно большое старое женское там человек. Здесь семь слогов, однако они обозначают один единственный, острый и чрезвычайно чуждый для нас акт постижения. Есть языки, в которых слово почти совпадает с предложением. Таким образом, предложение формируется в ходе постепенной, осуществляющейся шаг за шагом замены телесных или звуковых жестов грамматическими. Но процесс этот так никогда и не заканчивается. Чистых словесных языков не бывает. Особенность деятельности говорения словами, как это все с большей отчетливостью вырисовывается, состоит в том, чтобы посредством звуков слов пробуждать ощущение значений, которые через словосочетания вызывают в нас ощущение последующих связей. Школа языка научила нас понимать эти сжатые, лишь намекающие формы как световых предметов и световых связей, так и отвлеченных от них мыслительных предметов и мыслительных связей. Слова лишь называются, а не употребляются как определения, и слушающий должен почувствовать, что имеется в виду. Иной речи не существует, и потому в понимании сегодняшней речи жесты и тон принимают куда большее участие, чем полагают обыкновенно. Последнее великое событие в этой истории, с которым формирование языка приходит до некоторой степени к своему завершению, — возникновение глагола. Глагол предполагает уже чрезвычайно высокую степень абстракции, ибо существительные — это слова, также выделяющие для размышления предметы, чувственно обособленные, незримое ведь тоже обособлено, в световом пространстве. Глаголы же обозначают типы изменения, которые не видятся, но устанавливаются посредством отвлечения от особенностей единичных случаев, имеющих место в безграничной подвижности света мира, и возникают в виде понятий. Падающий камень. Вот изначальное единство впечатления. Однако вначале происходит разделение движения и движущегося, а затем падать, как один род движения, обособляется от бесчисленных прочих, имеющих не поддающееся учету число переходов, опускаться, парить, рушиться, скользить. Различия мы не видим, оно познается. Можно еще предположить, что многие виды животных обладают предметными знаками, а вот что глагольными — ни в коем случае. Различие между «убегать» и «бежать» или «лететь» и «уноситься» выходит далеко за пределы видимого и постижимо лишь для привычного к слову бодрствования. В основе этого различия нечто метафизическое. Однако теперь с мышлением в глаголах, доступной для размышления, сделалась и сама жизнь. Из живого впечатления, производимого на бодрствование, из становления, которому язык жестов без труда подражает, и суть которого таким образом остается им незатронутой, незаметно выделяется однократная, то есть сама жизнь, а остаток, с исключительно экстенсивной определенностью, входит в знаковую систему как следствие одной причины. Ветер дует, светает, крестьянин пашет. Необходимо полностью погрузиться в закосневшие различия подлежащего и сказуемого, действительного и страдательного залогов, настоящего времени и перфекта, чтобы увидеть, как управляет здесь чувствами рассудок, как он обездушивает действительность. В случае существительных, мыслительный предмет, представление, можно рассматривать как отображение зримого предмета. В случае же глагола оказывается, что на место органического помещено нечто неорганическое. Тот факт, что мы живем, а тем самым, что в данный момент мы нечто воспринимаем, становится длительностью как качеством воспринимаемого. Если выразить это в глагольной форме, воспринимаемое длится. Оно есть. Так, в конце концов, оформляются категории мышления, упорядоченные в зависимости от того, что для него естественно, а что нет, Так время оказывается измерением, судьба — причиной, живое — химическим или психическим механизмом. Так возникают стили математического, юридического, догматического мышления. Отсюда раскол, который представляется нам неотделимым от сущности человека. На деле же он выражает лишь господство в его бодрствовании словесного языка. Это средство связи между «я» и «ты» превратило из-за своего совершенства животное понимание ощущения в мышление посредством слов, которое берет ощущение под опеку. Размышлять значит общаться с самим собой посредством словесных значений. Вот деятельность, абсолютно невозможная в рамках любой другой разновидности языка и делающаяся с завершением словесного языка характерным признаком жизненной привычки целых классов людей. Если с выделением из речи закосневшего, обездушенного языка истину оказывается невозможным вложить в произносимое, то это фатальным образом относится и к знаковой системе слов. Отвлеченное мышление состоит в употреблении конечной словесной структуры, в схему которой оказывается втиснутым бесконечное жизненное содержание. Понятия уничтожают существование и фальсифицируют бодрствование. Некогда, в раннее время истории языка, когда понимание еще пыталось самоутвердиться перед лицом ощущения, эта механизация была для жизни безразлична. Теперь человек из существа, которое иной раз думает, сделался мыслящим существом, и идеал всех систем мысли состоит в том, чтобы окончательно и всецело подчинить жизнь власти духа. Это происходит в теории, когда за действительное признают только познанное, а действительное клеймят как кажемость и обман чувств. Это происходит и на практике, когда с помощью общеэтических принципов заставляют умолкнуть голос крови. Всецело истинна одна лишь техника, поскольку слова представляют здесь всего только ключи к действительности, и предложения исправляются до тех пор, пока они не сделаются действенными, а вовсе даже не истинными. Гипотеза претендует не на верность, но на применимость. И то, и другое, логика и этика, являются системами абсолютных и вечных истин для духа. Именно в силу этого обе они не истинны для истории. Какую бы убедительную победу не одерживал в царстве мыслей внутренний глаз над глазом внешним, в царстве фактов вера в вечные истины оказывается мелочной и абсурдной драмой, разыгрывающейся в отдельных человеческих головах. Истинной системы мысли существовать не может, поскольку никакой знак не заменяет действительности. Глубокие и честные мыслители – неизменно приходили к заключению, что всякое знание заранее определено своей собственной формой и никогда не в состоянии достичь того, что подразумевается словом, за исключением опять-таки техники, в которой понятия являются средством, а не самоцелью. И этому игнорабимус «не будем знать» соответствует узрение всех подлинных мудрецов, что абстрактные, фундаментальные жизненные принципы получают права гражданства лишь как обороты речи, под которыми продолжает свое неизменное течение повседневная жизненная практика. В конечном счете, раса оказывается сильнее языка, и потому среди всех великих влияние на жизнь оказывали лишь те мыслители, которые были личностями, а не ходячими системами. В соответствии со сказанным, во внутренней истории словесных языков обнаруживается три этапа. На первом, внутри высокоразвитых, однако бессловесных языков, сообщения, появляются первые имена как величины небывалого прежде понимания. Мир пробуждается как тайна. Начинается религиозное мышление. На втором этапе полный язык сообщения оказывается постепенно переведенным в грамматические величины. Жест делается предложением, а предложение превращает имена в слова. В то же время предложение становится великой школой понимания в противоположность ощущению, и восприятие значения, делающееся все более чувствительным к абстрактным связям в механизме предложения, вызывает на свет льющиеся через край изобилие флексий, навешивающихся прежде всего на существительные и глагол «пространственное» и «временное» слово соответственно. Это расцвет грамматики, который следует, с большой, правда, осторожностью, отнести ко времени, быть может, за 2000 лет до начала египетской и вавилонской культур. Для третьего этапа характерно стремительное увядание флексий и тем самым замена грамматики синтаксисом. Одухотворение человеческого бодрствования заходит так далеко, что оно более не нуждается в создаваемой флексиями наглядности и способно с уверенностью и непринужденностью выразить себя взамен пестрой чищобы словесных форм посредством едва заметных намеков, частица, порядок слов, ритм при максимально лаконичном употреблении языка. Через речь при помощи слов понимание достигает господства над бодрствованием. Сегодня оно изготавливается к тому, чтобы освободиться от принуждения чувственно-языкового механизма в пользу чистой механики духа. В контакт вступают не чувства, но умы. И вот на этом третьем этапе истории языка, которая, как таковая, происходит в биологической картине мира и потому принадлежит человеку как типу, в дело вступает история высших культур, которая совершенно новым языком дали, письмом, мощью его внутренней сути, производит в судьбе словесных языков внезапный поворот. Египетский язык, уже начиная с 3000 года, пребывает в состоянии стремительного грамматического разложения. Тоже и шумерский, в так называемом эмесаль, женском языке, то есть литературном языке. Письменный же китайский, который в противоположность всем разговорным языкам китайского мира издавна является обособленным в себе языком, лишен флексии уже в самых древних известных нам текстах. Так что лишь совсем недавно удалось установить, что флексия – в нем действительно когда-то была. Индогерманская система известна нам лишь в полном упадке. От падежа древневидийского языка около 1500 года в античных языках тысячелетия спустя уцелели лишь обломки. Начиная с Александра Великого, из эллинистического разговорного языка исчезают из склонения двойственное число и спряжение – весь пассивный залог. Западноевропейские языки, хотя их происхождение в высшей степени разнообразно, и германские языки происходят из примитивных условий, романские же – из высокоцивилизованных, видоизменяются в одном направлении. Романские падежи, за исключением немногих, исчезают, английские же с реформацией пропадают напрочь. В начале XIX века немецкий разговорный язык окончательно распрощался с генитивом и собирается отказаться от датива. Лишь попытавшись перевести отрывок, тяжелый и богатый смыслами прозы, к примеру, Тацита или Момзена, обратно на чрезвычайно древний флексионный язык, вся наша переводческая работа совершается от более древних состояний языка к более новым, мы получим явное доказательство того, что за это время техника знака улетучилась в технику мысли, прибегающую к сокращенному, однако насыщенному смыслом знаку, лишь в качестве намека, понимаемого только теми, кто посвящен в соответствующую языковую общность. Вот почему для западного человека, безусловно, исключено понимание священных китайских книг, но также и понимание праслов всякого другого культурного языка, логос и архе, слово, расчет, соотношение, рассудок и начало, принцип, власть с греческого, атмана и брахмана в санскрите, слов, отсылающих к мировоззрению, в котором следует вырасти, чтобы понимать его знаки. Можно считать, что внешняя история языка в ее важнейших элементах всецело нами утрачена. Ее раннее время залегает глубоко в первобытной эпохе. И напомним еще раз, что нам следует представлять себе человечество в то время в виде малых обособленных толп, затерянных на широких просторах. Переворот в душе наступает тогда, когда взаимное соприкосновение делается правилом и, наконец, чем-то само собой разумеющимся. Однако именно потому нет никакого сомнения в том, что с помощью языка это соприкосновение вначале отыскивалось, а впоследствии упорядочивалось или предотвращалось. И что лишь впечатление, производимое густо заселенной людьми землей, делает единичное бодрствование более напряженным, духовным, умным, заставляя взмыть вверх и словесный язык, так что, возможно, возникновение грамматики связано с многочисленностью как расовой характеристикой. Никаких новых грамматических систем с тех пор не возникало, лишь производные от тех, что уже имелись. Об этих подлинных праязыках, их строении и звучании мы не знаем совершенно ничего. Как бы далеко в прошлое мы ни заглянули, мы видим, что каждый уже пользуется окончательно оформившимися системами языка как чем-то вполне естественным. Каждый ребенок их изучает. Нам кажется невероятным, что когда-либо могло быть по-другому, чтобы когда-то, быть может, слушание таких редких и таинственных языков сопровождалось глубоким трепетом, как это было и все еще продолжает быть в историческое время с письмом. И тем не менее нам следует считаться с возможностью того, что в мире бессловесных способов сообщения словесные языки делались сословной привилегией, ревностно охраняемым тайным владением. То, что склонность к этому существует, явствует из тысячи примеров. Французский язык как язык дипломатов, латынь как язык ученых, санскрит как язык жрецов. Это предмет гордости породистых кругов, быть в состоянии говорить друг с другом так, чтобы другие тебя не понимали. Язык, предназначенный для всех и каждого, низок. Находиться с кем-либо в речевом общении — это привилегия или претензия. Свидетельством настоящей буржуазной спеси является употребление образованными литературного языка и презрение к диалекту. Только мы живем в такой цивилизации, в которой дети учатся читать, как ходить, как к чему-то само собой разумеющемуся. Во всех ранних культурах это было редкое и не всякому доступное искусство. Я убежден, что и со словесным языком некогда было точно так же. Темп языковой истории чудовищно скор. Уже столетия означает здесь очень много. Вспоминается язык жестов североамериканских индейцев, сделавшийся необходимым, потому что стремительное изменение диалектов исключило другой способ наладить взаимопонимание между племенами. Можно также сравнить открытую недавно на форуме надпись около 500 года с латынью «Плафта» около 200 года, а его язык с языком Цицерона. Если принять, что древнейшие ведические тексты отразили состояние языка на 1200 год, то уже состояние 2000 года окажется настолько иным, что никакого даже самого отдаленного о нем представления не может составить ученый-индогерманист с его методом обратных заключений. Однако Аллегро обращается в Ленто в тот самый момент, как на сцену является письмо, язык длительности, удерживая систему на совершенно различных возрастных ступенях и ее парализуя. Именно потому все развитие оказывается от нас скрытым. Мы обладаем лишь остатками письменных языков. От египетского и вавилонского языкового мира у нас еще имеются оригиналы от 3000 года. Однако древнейшие индогерманские остатки — это копии, языковое состояние которых куда младше содержания. Все это принципиально различным образом определяет судьбу грамматики и словарного запаса. Первое связано с духом, второй — с предметами и местами. Естественному внутреннему преобразованию подвергаются лишь грамматические системы. Напротив того, к психологическим предпосылкам словоупотребления относится то, что хотя произношение и меняется, внутренняя механическая звуковая структура делается тем стабильнее, ибо на ней основывается суть именования. Большие семьи языков — это исключительно грамматические семьи. Слова в них, так сказать, безродные и кочуют из одной в другую. Принципиальная ошибка языкознания, и в первую очередь индогерманского, заключается в том, что оно рассматривает грамматику и словарный запас как нечто единое. Все профессиональные языки — язык охотников, солдат, спортсменов, моряков, ученых, есть на самом деле лишь словесные арсеналы, которые могут быть использованы в рамках любой грамматической системы. Полуантичный словарный запас химии, французский — дипломатия, английский — ипподрома в равной мере приобрели права гражданства во всех современных языках. И если мы заговариваем в связи с этим об иностранных словах, то к ним можно отнести большую часть корней всех древних языков. Все имена прикрепляются к вещам, которые они обозначают, и разделяют судьбу этих вещей. В греческом языке названия металлов чужого происхождения, а такие слова, как Таурос, Хитон, Ойнос, бык, Хитон, вино, семитский. В хетских текстах из Богоскёя встречаются индийские числительные, причем в технических выражениях, пришедших туда вместе с разведением лошадей. Латинские административные выражения проникли во множестве на греческий Восток, немецкие, начиная с Петра Великого, в русский язык, арабские слова в западную математику, химию и астрономию. Норманны, сами германцы, наводнили английский язык французскими словами. В банковском деле германских языковых областей кишмя кишат итальянские выражения. В еще куда более значительной степени из одного языка в другой должны были перекочевывать массы обозначений в первобытное время с культурой зерновых, разведением крупного рогатого скота, с металлами, оружием и вообще со всяким ремеслом, обменом и правовыми отношениями между племенами. Точно так же и совокупность географических названий всегда переходит во владение господствующего в данный момент языка, так что значительная часть греческих географических названий – корейского происхождения, а немецких – кельтского. Без преувеличения можно утверждать, чем более употребительно индогерманское слово, тем оно моложе, и тем с большей вероятностью оно иностранное. Как раз наидревнейшие имена относятся к строго оберегаемой личной собственности. У латыни и греческого общими являются лишь очень молодые слова. Или же слова «телефон», «газ», «автомобиль» из словесной кладовой пранарода? Предположим, для примера, что три четверти арийских праслов происходят из египетского или вавилонского языков третьего тысячелетия. Так вот, в санскрите через тысячу лет его бесписьменного развития мы бы не смогли обнаружить ни одного из них, ибо также и бесчисленные, заимствованные немецким языком из латыни слова сделались в нем совершенно неузнаваемыми. Окончание «этте» в «Энриетте» этрусского происхождения. Вот и спрашивается, сколько еще подлинно арийских или подлинно семитских окончаний может оказаться, тем не менее, заимствованными, просто теперь уже невыявляемыми в качестве чужих. Как объяснить необычайное сходство многих слов австралийских и индогерманских языков? Несомненно, индогерманская система самая юная и потому наиболее духовная. Выведенные из нее языки господствуют сегодня на Земле. Однако существовала ли она вообще около 2000 года в качестве особой грамматической конструкции? Как известно, сегодня предполагается одна единственная исходная форма для арийской, семитской и хамитской систем. Древнейшие индийские письменные фрагменты фиксируют состояние языка, возможно, на 1200 год. Древнейшие греческие, возможно, на 700. Однако индийские имена людей и богов встречаются в Сирии и Палестине уже куда раньше этого, причем их носители – появляются вначале как воины-наемники, а затем как властители. Можно вспомнить о том, как некогда подействовало на мексиканцев испанское огнестрельное оружие. Не могли ли эти сухопутные викинги, эти первые всадники, люди, сросшиеся с лошадью, вселявшие ужас, который все еще отражается в сказании о кентаврах, странствуя в поисках приключений, утвердиться около 1600 года на северных равнинах, принеся с собой язык и мир богов индийского рыцарского времени, заодно с арийским сословным идеалом расы и образа жизни. В соответствии с тем, что сказано о расе выше, это и без всякого переселения пранарода объяснило бы расовый идеал говорящие по-арийски области. Рыцари-крестоносцы основывали свои государства на Востоке точно так же, причем делали это как раз на том месте, где за 2500 лет до них герои с именами Метанни. Или же эта система была около 3000 года всего лишь незначительным диалектом утраченного языка. Романская языковая семья господствовала около 1600 года по Рождеству Христову по всем морям. Около 400 года до Рождества Христова праязык на Тибре обладал областью распространения в 50 квадратных миль. Географическая картина грамматических семей наверняка была около 4000 года, все еще весьма пестрой. Семито-хамито-арийская группа, если она была некогда единой, вряд ли имела тогда такое уж большое значение. Мы то и дело натыкаемся на обломки древних языковых семей, некогда, несомненно, принадлежавших к очень распространенным системам. К ним относятся этрусский, баскский, шумерский, лигурский, древние малоазийские языки. В архиве из Богоскёя установлено пока что 8 новых языков, бывших в ходу около 1000 года. При тогдашних темпах изменения, около 2000 года, арийский мог образовывать единство с языками, о которых мы сегодня не можем и догадываться. Письменность — совершенно новый вид языка, означающий полное изменение человеческих отношений и бодрствования, поскольку она освобождает их от диктата современности. Образные языки, обозначающие предметы зрительно, куда старше. Старше, быть может, чем все слова. Однако в письменности картинка обозначает зримую вещь не непосредственно, но сперва слово, нечто уже отвлеченное от ощущения. Это первый и единственный пример языка, который изначально требует наличия развитого мышления, а не приносит его с собой. Таким образом, поскольку деятельность письма и чтения куда абстрактнее деятельности речи и слуха, письменность предполагает полностью развитую грамматику. Читать — это значит следовать письменному образу с ощущением значения соответствующих звучаний слов. Письменность содержит знаки не для вещей, но для других знаков. Грамматический смысл должен дополняться мгновенным пониманием. Слово принадлежит человеку вообще, письменность принадлежит исключительно культурному человеку. В отличие от словесного языка, она не частично, но всецело обусловлена политическими и религиозными судьбами всемирной истории. Все виды письменности возникают в отдельных культурах и принадлежат к глубочайшим символам. Однако обобщающей истории письменности все еще нет, а что до психологии ее формы, их метаморфоз, то не было даже попытки ее создать. Письменность — это великий символ дали, и не только в пространственном смысле, но в первую очередь длительности, будущего, воли к вечности. Речь и слушание совершаются лишь вблизи и в настоящем. Однако при помощи письма человек обращается к людям, которых никогда не видел, или которые даже еще не родились, и голос человека делается слышен спустя столетия после его смерти. Письмо есть один из первых отличительных признаков исторического дара. Именно поэтому ничто так ярко не характеризует культуру, как ее внутреннее отношение к письму. Если мы знаем об индогерманском языке так мало, то это связано с тем, что две наиболее ранние культуры, пользовавшиеся его системой, индийская и античная, вследствие свойственной им неисторичности, не только не изобрели собственной письменности, но даже чужую позаимствовали только в позднее время. И в самом деле все искусство античной прозы создано непосредственно для уха. Читали ее, словно говорили вслух. Мы же, напротив, говорим все как по писаному. И потому из-за извечного колебания между письменным образом и словесным звучанием так и не пришли к разработанному в аттическом смысле стилю прозы. Напротив того, в арабской культуре всякая религия разрабатывала собственную письменность и сохраняла ее даже при смене языка. Долговременность священных книг и учений и письмо как символ длительности образуют здесь неразрывное целое. Древнейшие свидетельства буквенного письма мы имеем в восходящих, быть может, к X веку до Рождества Христова, южноаравийских видах письменности – минейском и сабейском, несомненно, принадлежащих разным сектам. Иудеи, мандаиты и манихейцы в Вавилоне говорили на восточно-арамейском языке, однако все они имели собственную письменность. Со времени аббасидов господствующей здесь становится арабская письменность, однако христиане и иудеи продолжают писать по-своему и дальше. Ислам распространял арабскую письменность среди своих приверженцев повсюду, говорили ли они на семитских, монгольских, арийских или негритянских языках. С традицией письма повсюду возникает неизбежное различие между письменным и разговорным языком. Письменный язык применяет символику длительности к состоянию собственной грамматики, которая медленно и неохотно следует за изменениями разговорного языка, и поэтому последний всегда представляет собой состояние языка более новое. Так существует не одно эллинистическое «коине», упрощенный древнегреческий язык, но два. И колоссальное отстояние письменной латыни от живой в императорское время в достаточной степени засвидетельствовано строением раннероманских языков. Чем древнее цивилизация, тем резче различия, вплоть до того отстояния, что существует ныне между письменным китайским языком и гуаньхуа, языком северокитайских образованных кругов. Это уже не два диалекта, но два совершенно чужих друг другу языка. Однако в этом уже находит отражение тот факт, что письменность – предмет в высшей степени сословный и с незапамятных времен является привилегией духовенства. Крестьянство внеисторично и потому бесписьменно. Существует, правда, и явное нерасположение расы к письму. Как мне кажется, это имеет величайшее значение для графологии. Чем больше в писце расы, тем самовластнее обращается он с орнаментальным строением письма, которое становится у него всецело персональным построением линий. Некоторое благоговение перед своеобразными формами знака возникает при письме лишь у человека табу, так что он непроизвольно старается воспроизвести их вновь и вновь. В этом различие между деятельным человеком, творящим историю, и ученым, который ее только запечатляет, увековечивает. Во всех культурах письменность находится в распоряжении духовенства, которому следует причислить также писателя и ученого. Знать письмо презирает. Она велит записать. Испокон века эта деятельность имела отношение к духовности и духовенству. Вечными истины становятся вовсе не в речи, но лишь на письме. Это все та же противоположность замка и собора. Что должно здесь длиться, деяние или истина? Первоисточник сохраняет факты. Священное Писание — истины. То, что там есть хроника и архив, здесь учебник и библиотека. И потому помимо культового сооружения существует еще нечто такое, что не украшено орнаментом, но само есть орнамент. Книга. История искусства всех ранних времен должна была бы поставить во главу угла письмо, причем скорее скоропись, чем монументальное письмо. Здесь можно в наиболее чистом виде познать, что есть готический, а что магический стиль. Никакой орнамент не имеет той задушевности, которой обладает форма единственной буквы или исписанная страница. Нигде арабеска не является в более совершенном виде, чем в изречениях из Корана на стене мечети. А есть ведь еще великое искусство буквиц, архитектура книжной иллюстрации, скульптура переплета. Каждая страница Корана, написанного куфическим письмом, кажется гобеленом. Готический евангелиарий, как маленький собор. Весьма характерно для античного искусства то, что оно хватается за всякие предметы и его украшает, за исключением одного только письма и книжного свитка. В этом проявляется ненависть античности к длительности, презрение к технике, которая, несмотря ни на что, есть больше, чем техника. Ни в Греции, ни в Индии не было искусства монументальной надписи, какое существовало в Египте. И никому, как кажется, и в голову не приходило, что лист, собственноручно исписанный Платоном, — это реликвия. Как не думали о том, чтобы, к примеру, сохранять на Акрополе драгоценный экземпляр драм Софокла. В результате возвышения города над селом к знати и духовенству добавляется буржуазия, и городской дух выдвигает претензию на господство. Письмо же, изглашатое славой аристократии и вечных истин, становится средством делового и научного общения. Если античная индийская культура вообще отвергли его как глашатая, то на служебную роль они его допустили, призвав из чужих краев. Буквенное письмо постепенно проникает сюда в качестве презренного повседневного инструмента. Одновременными и по значимости равными этому событию были введение фонетического знака в Китае около 800 года и, прежде всего, изобретение книгопечатания на Западе в 15 веке. Символ длительности и дальности был чрезвычайно подкреплен большим количеством. Наконец, цивилизации совершили последний шаг к тому, чтобы привести письменность к целесообразной форме. Как упоминалось, изобретение буквенного письма было в египетской цивилизации чисто техническим новшеством. То же самое можно сказать и о единой китайской письменности, которую Ли Си, канцлер китайского Августа, ввел в 227 году. Наконец, новый вид письменности возник также и у нас, подлинное значение чего было оценено немногими. То, что египетское буквенное письмо вовсе не было чем-то окончательным и завершенным, доказывается изобретением стенографии, которая достоинством равна алфавиту и является не только сокращенным письмом, но и преодолением буквенного письма как новый, в высшей степени абстрактный принцип сообщения. Вполне может статься, что письменные формы в этом роде полностью вытеснят в следующем столетии буквы. Следует ли совершать попытку написания морфологии культурных языков уже сегодня? Нет сомнения, пока что наука даже и не видит перед собой такой задачи. Культурные языки — это языки исторического человека. Их судьба протекает не в рамках биологических периодов, она следует органическому развитию строго вымеренного течения жизни. Культурные языки — это исторические языки. Прежде всего, это означает, что нет такого исторического события и такого политического института, которые не определялись бы также и духом применявшегося тогда языка, и которые, в свою очередь, не влияли бы на дух и форму этого языка. Строение латинского предложения — еще один результат римских сражений, поставивших все в целом мышление народа на службу управления тем, что было в них завоевано. Отсутствие установившейся нормы в немецкой прозе, дошедшей до настоящего времени отзвуки 30-летней войны. И раннехристианская догматика приняла бы иную форму, когда бы древнейшие письменные памятники не были все составлены по-гречески, но, как у мандаитов, по-сирийски. Это, однако, означает следующее. Всемирная история пребывает во власти факта существования письма как подлинно исторического средства взаимопонимания, между тем, как наука об этом почти и не догадывается. Государство в высшем смысле имеет в качестве своего предварительного условия письменное сообщение. Стиль всей политики прямо-таки определяется тем значением, которым в историко-политическом мышлении народа в данный момент обладают первоисточник, архив, подпись, публицистика. Борьба вокруг права — это борьба за или против писанного права. Конституции заменяют материальную силу редакции параграфов и придают клочку текста действенность оружия. Язык образует единое целое с современностью, а письменность — с длительностью. Однако не менее едины устное взаимопонимание и практический опыт с одной стороны, письменность и теоретическое мышление с другой. К этим противоположностям можно возвести значительнейшую часть внутриполитической истории всех поздних эпох. Вечно изменчивые факты письму противостоят. Истины его требуют. Вот всемирно-историческая противоположность двух великих партий, которые в той или иной форме присутствуют во всех культурах во времена великих кризисов. Одна живет в действительности, другая противопоставляет ей письменный текст. Все великие революции предполагают литературу. Группа западноевропейских культурных языков заявляет о себе в X веке. Существующие языковые организмы, а именно германские и романские устные диалекты, включая сюда также и монастырскую латынь, на основе единого духа оказываются оформлены в письменные языки. В развитии немецкого, английского, итальянского, французского, испанского языков с 900 по 1900 год необходимо должна быть одна общая черта, как и в истории греческих и итальянских языков, включая этрусский, с 1100 года до императорского времени. Однако, что здесь вне зависимости от области распространения языковой семьи и расы, определяется исключительно ландшафтными границами культуры. Какие общие изменения происходили в эллинистическом языке и латыни, начиная с 300 года, причем общие в произношении, в словоупотреблении, в метрике, грамматике и стилистике? Какие в немецком и итальянском с 1000 года? И почему в итальянском и румынском этого нет. Такими вопросами пока еще никто систематически не занимался. Всякая культура при своем пробуждении обнаруживает уже существующие крестьянские языки. Языки, лишенные городов сельской местности, вечные, почти не принимающие участие в событиях большой истории, а в качестве бесписьменных диалектов, продолжающие существовать еще на протяжении позднего времени и цивилизации, претерпевая медленные, неприметные изменения. И вот теперь над ними возвышается язык первых двух прасословий, как первое проявление отношения бодрствования, обладающего культурой, культурой являющегося. Именно здесь, в кругу аристократии и духовенства, языки делаются культурными языками, причем речь принадлежит замку, а язык — собору. Так на пороге развития растительное отделяется от животного, судьба живого от судьбы мертвого, органическая сторона взаимопонимания от механической стороны. Ибо тотемная сторона утверждает кровь и время, а сторона табу их отрицает. Тут мы повсюду и уже очень рано находим закосневшие культовые языки, святость которых гарантирует их неизменность, вневременные, давно отмершие или отчужденные от жизни и искусственно парализованные системы со строго сохраняемым словарным запасом, каково является условием для формулировки вечных истин. Так окостенел древневедийский в качестве религиозного, а санскрит в качестве языка науки. Египетский язык древнего царства неизменно сохранялся как язык духовенства. Так что священные формулировки понимались в новом царстве так же мало, как «Кармен Сальере», «Песня Салиев» и «Песня арвальских братьев» во времена Августа. Поэтому я полагаю также, что этрусский язык играл значительную роль в римских жреческих коллегиях еще в очень позднюю эпоху. В предвремя арабской культуры разом отмерли в качестве разговорных языков вавилонский, еврейский и авестийский языки, вероятно, во втором тысячелетии до Рождества Христова. Однако именно в силу этого они были противопоставлены арамейскому и пехлеви в священных писаниях халдеев, иудеев и персов. То же самое значение имела готическая латынь для церкви, гуманистическая латынь для ученого сословия барокко, церковнославянский в России и, пожалуй, шумерский язык в Вавилоне. В противоположность этому, забота о речи оказывается уместной при ранних дворах и в ранних замках. Здесь формируются живые культурные языки. Речь — это языковой обычай, языковая выучка, хороший тон в звукообразовании и оборотах, изысканный такт в выборе слов и способе выражения. Все это характерные черты расы. Этому выучиваются не в монастырской келье и не в кабинете ученого, но в благородном обращении и на живом примере. Как язык Гомера, так и старо-французский язык времени крестовых походов и средний верхний немецкий язык эпохи Штауфенов возвысились над сельскими говорами в качестве отличительной сословной особенности аристократических кругов. Именно поэтому следует отчетливо уяснить, что зафиксированные лишь в эпоху греческой колонизации гомеровские песни могли существовать только на городском литературном языке, но не на принятом при дворе разговорном языке, на котором они поначалу исполнялись. Если их творцами называют великих эпиков, скальдов и трубадуров, то не следует забывать, что для выполнения этой задачи они должны были вначале получить воспитание в тех кругах, в которых вращались, в том числе и в языковом отношении. Это великое деяние, вследствие которого культура становится совершеннолетней, является достижением расы, а не цеха. Цель языковой культуры духовенства – понятия и заключения. Она работает над тем, чтобы слова и формы предложения применялись максимально диалектически. Так возникает и все возрастает различие между схоластическим и придворным, рассудочным и светским употреблением языка. Так что, несмотря на все границы между языковыми семействами, в способе выражения Плотина и Фомы Аквинского, Вет и Мишны имеется нечто общее. Здесь исходный момент всякого зрелого гелиартерского языка, который на Западе, будь он немецкий, английский или французский, еще и по сей час не избавился от последних следов своего происхождения из схоластической латыни. И здесь же начало всякой методики профессиональных выражений и формы посылок в выводе. Эта противоположность между способами взаимопонимания большого света и науки продолжается в пределах позднего времени еще очень долго. Главное в истории французского языка, несомненно, вершится в расе, то есть в речи, при дворе Версаля и в парижских салонах. Здесь находит свое дальнейшее продолжение «Esprit précieux» — высокое остроумие романов о короле Артуре, поднимающийся до господствующей над всем Западом «conversation» — беседы до классического искусства речи. Величайшее затруднение для греческой философии изначально подготовлялись тем фактом, что ионийско-аттический язык также всецело формировался при дворах тиранов и на застольях. Впоследствии говорить о силлогистике на языке Алкивиада было почти невозможно. С другой стороны, немецкая проза, не нашедшая в решающий момент барокко никакой опоры для высшего своего развития, стилистически все еще и сегодня колеблется между французскими и латинскими придворными или учеными оборотами. В зависимости от того, желает ли автор выразиться красиво или точно. А наши классики, благодаря своей родословной, восходящей к церковной кафедре и кабинету ученого, и пребыванию в замках и при малых дворах в качестве воспитателей, выработали, правда, собственный стиль, которому можно подражать, однако не создали обязательной для всех специфически немецкой прозы. Город добавляет к этим сословным языкам третий и последний язык буржуазии, собственно, письменный язык, рассудочный, целесообразный, прозу в строжайшем смысле слова. Язык этот слегка колеблется между благородно-светским и ученым способами выражения. В первом случае, изобретая все новые обороты и модные словечки, во втором же, упорно придерживаясь существующих понятий. Однако, по сути своей, этот язык имеет экономическую природу. Он всецело ощущает себя отличительным признаком сословия, в противоположность внеисторичной, вечной манере разговора народа, к которой прибегали Лютер и другие, чем вызывали величайшее негодование своих лощенных современников. С окончательной победой города городские языки вбирают в себя также и язык благородного света, и язык науки. В верхнем слое населения мировых столиц возникает однообразная, интеллигентная, практичная, устраняющаяся от диалектов и от поэзии койне, такое, какое принадлежит к символике всякой цивилизации, Нечто насквозь механичное, точное, холодное, сопровождаемое минимумом жестов. Эти последние безродные и беспочвенные языки может выучить всякий торговец и грузчик, эллинистический, в Карфагене и на Оксе, античное название Амударьи, китайский на Яве, английский в Шанхае, и речь не имеет для их понимания никакого значения. Что же касается их подлинного создателя, им оказывается не дух расы или религии, но всего-навсего дух экономики.